Театральные подмостки, художественные галереи, премьеры, фестивали, гастроли. Разве только это культура? Об этом и речь.
В театре на все руки мастер. Что общего у Шекспира, Стоппарда и Денниса Келли? То, что музыку к рижским спектаклям по их пьесам написал и записал Тимофей Пастухов. Что общего у Раймонда Паулса, Курта Вайля, Джузеппе Верди и еще десятков композиторов? То, что их музыку поет главная меццо страны Илона Багила. Что общего между литературными переводами, авторскими правами, историческими и выставочными театральными проектами? То, что в Рижском русском театре имени Михаила Чехова ими занимается один и тот же человек – Лина Овчинникова. Нам будет о чем расспросить каждого из них. В студии Илона Яхимович и Марина Насардинова
в программе «Классика жанра».
Слушайте с 16 до 17 часов.
Домская площадь. С добрым утром.
С добрым утром, друзья. Программа «Домская площадь» продолжает свою работу на волнах Латвийского радио 4. Еще без малого целый час мы в прямом эфире. Ну и поговорим о юбилее. 70 лет на волнах свободы. Легендарное радио, радио «Свобода», отмечает свой 70-летний юбилей. Ну и небольшой такой экскурс в историю. Знаете ли вы, друзья, что первая программа радиостанции «Освобождение», тогда еще так она называлась, вышла в эфир в студии «Мюн» в 1953 году, а в 1959 году радиостанция сменила свое название. И вот в годы Холодной войны радио «Свобода» предоставляла аудитории в СССР факты советской истории и современной действительности, скрывавшиеся от общественности и не освещавшиеся в официальных средствах массовой информации. Ну, глушение волн радиостанции советские власти прекратили в 1989 году. В 1991 году деятельность радио «Свобода» в Москве была легализована, а в годы пребывания у власти Владимира Путина редакция русской службы вновь столкнулась с постепенно нараставшими проблемами. В 2017 году радио «Свобода» внесено Министерством юстиции России в список иностранных агентов. Весной 2022 года под давлением российских властей закрыто Московское бюро «Свободы», и десятки сотрудников редакции вынуждены были покинуть Россию. Ну и, как известно, год назад, в том числе и в Риге, открылась редакция «Радио Свободы». Ну что ж, поздравить коллег с юбилеем. Коллег в лице Ивана Толстого, журналиста, историка Холодной войны, журналиста «Радио Свобода». Мы спешим прямо сейчас. Иван, здравствуйте, приветствуем вас.
Добрый день, доброе утро всем.
Доброе утро, Иван. Ну что ж, насколько мне известно, с радиостанцией «Свобода» лично вы сотрудничаете с 1988 года. Это большой период, это огромная эпоха, и 30 из которых вы представляете непосредственно пражскую редакцию, да? Вы работаете в Праге уже 30 лет.
Да, 28,5.
Да, 28,5. Да, ну, вы знаете, вот такой вот и пражский контекст, и контекст юбилейный напомнил мне изречение как раз-таки Франца Кафки, который говорил, что всегда более надежно быть в цепях, чем быть свободным. Такая вот известная его цитата, и потому, может быть, и вопрос тоже такой сразу в чем-то философский. А какова цена свободы? И чем приходится за нее платить?
Но каждому приходится платить свою цену. Есть журналисты политические, есть те, кто находится на переднем крае, на фронте, в буквальном смысле, если говорить о сегодняшнем дне, им приходится платить своими жизнями. Им приходится платить своим благополучием, карьерами, разлученными семьями, невозможностью вернуться к себе на родину, как большинству из сотрудников «Свободы» и тех, кто работает фрилансером, даже не обязательно в штате. Все мы живем в других странах, теперь уже практически все много лет живем в других странах, и каждый, кто находится в таком состоянии, понимает, с какими сложностями это связано, чем это сопровождается, потерей языка, привычной привычного какого-то круга общения, дружеского разрыва с родственниками, иногда не только физического, но и политического, и нравственного разрыва, этического разрыва с родственниками. Вот такие, так сказать, такая плата. Но у кого-то она немножко полегче.
Угу. Да, вообще, действительно, тема иммиграции сейчас особенно актуальна, когда одни бегут от войны, другие от режима, бегут от режима, третьи от голодной смерти, да, и вот что вообще раскрывает в человеке иммиграция? Только ли это определенные сложности, о которых мы, конечно, все понимаем, бытового характера, но, может быть, какие стороны души высвечивает иммиграция? Что никогда не узнает и не поймет человек, который никогда не иммигрировал в своей жизни? Как меняет человека иммиграция?
В иммиграции ты становишься самим собой или стремишься к этому? Я бы так уточнил, судьба твоя заставляет тебя понять самого себя лучше, без катурнов, на которых ты, может быть, стоял у себя дома, без привнесения каких-то социальных, административных, родственных обстоятельств, которые тебе, конечно, помогали. На чужбине ты гол, как сокол. Не всегда в прямом смысле, но в переносном точно. У тебя нет той поддержки, и ты ориентируешься на самого себя только. Ты взываешь к внутреннему голосу и спрашиваешь, кто ты. И если у тебя есть твоя тема, твоя профессия, понимание того, где верх, где низ, где лево, где право, тебе легче. Ты идешь этим путем. Это путь тяжелый, кровавый, очень долгий, путь всегда в гору, но тем не менее ты понимаешь, что ты каждую минуту ты состоялся как профессионал, как человек, как отец, как муж и так далее. На родине, на чужбине, конечно, все вот это замазано теми обстоятельствами, о которых я сказал. Ты не всегда даже и до гробовой доски становишься самим собой, а эмиграция очень быстро заставляет это сделать. И в каком-то смысле это невероятный урок жизни. Это школа жизни, пройденная, ну, за какие-то миги.
Ну, вас, как человека, который долгое, действительно долгое время работает на радиостанции «Свобода», мне кажется, я имею право спросить, все-таки вот какой из периодов работы радиостанции вы вспоминаете, может быть, как наиболее, может быть, сложный, но вместе с тем яркий, ведь для нас, для журналистов, чем сложнее времена, тем, как это ни парадоксально звучит, больше работы, больше какого-то куража и азарта и прочее.
Ну, видите, я совсем не герой. Пусть наши слушатели не обманываются на этот счет. Я не занимаюсь политической журналистикой. Я занимаюсь историей культуры. И тут есть свои вызовы. Процесс, который я изучаю, это процесс медленный, долгий, тягучий, глубокий. В нем нужно постепенно, с годами ориентироваться. Я приведу такой пример, такой вызов своей судьбе, который я испытал, и мне приходилось его преодолеть. Я решил заниматься историей свободы очень давно, много лет назад. Но когда я попал в середине 90-х уже в штат, и радио переехало в Прагу, нужно было разбираться с гигантским архивом свободы. И я пошел в этот архив. И там стоят на полках много-много погонных метров, десятков метров старых пленок на катушках, знаете, магнитофонные ленты. 35 тысяч катушек. Представляете, сколько это часов, сколько нужно переслушать. И я таю от удовольствия, что мне все это предстоит сделать. И тут приезжает некое американское начальство, которое объявляет, что все эти катушки забираются в Америку, в Калифорнию, в американский архив. И я в полном ужасе. Как забирают? А я собираюсь по этим пленкам составить историю свободы. И я иду к своему начальству и объявляю самым нахальным образом, что я собираюсь через 2 года запустить цикл к истории радио «Свобода». Я, еще не изучивший как следует. Начальство усмехается. Мне удается путем уговоров и уламывания задержать отправку этих катушек. Мы их бешено копируем уже на цифру, уже как полагается. И тем не менее, параллельно с моей ежедневной работой на радио, а это довольно тяжелый труд, многочасовой. Никогда не знаешь, когда ты сегодня вернешься домой, к ужину или нет. Дети пищат, ждут папу, а ты работаешь. И вот нужно сюда было втиснуть изучение этого архива, его прослушивание. И через 2 года, как я и объявил начальству, первая передача по истории свободы вышла в эфир. Это был тур де форс, как говорят французы, это был вызов, но это было так интересно, так трудно и так по-своему обаятельно для меня, который изучает холодную войну, что я справился. И за 1,5 года появился цикл «Полвека в эфире». Я действительно, как теперь, через 20 лет после тех дней, я вижу, что я прослушал самые главные пленки. Ну, кто-то, не знаю, на небесах помогал мне и меня поддерживал, потому что я не мог выслушать тогда, за 1,5 года, все. Но я выслушал основные. Мне повезло. И слушателям, надеюсь, тоже.
Ну, во всяком случае, нашим радиослушателям уж точно повезло. Вот эти вот бесценные, такие живые воспоминания непосредственно от самих участников вот этой 70-летней истории Радио Свобода. Для нас, безусловно, очень интересно их услышать. Большое вам спасибо, Иван. Я поздравляю всех сотрудников радиостанции «Свобода». Я надеюсь, что вы прекрасно отметите этот юбилей. Хорошего вам дня от коллег Латвийского радио 4 и программы «Домская площадь».
Спасибо большое, дорогие коллеги, спасибо, радиослушатели. Всего доброго.
Всего доброго. Ну что ж, друзья, напомню, радиостанция «Свобода» отмечает 70-летний юбилей. С нами на связи был журналист, историк холодной войны, человек, многие-многие годы посвятивший себя работе, на этой радиостанции, Иван Толстой. 8:16. Далее поговорим вновь о политике. Завтра новому правительству Ивикисилы не исполнится неделя. Ну, 6 дней новой коалиции хватило, чтобы явить обществу внутренние противоречия. Так, новое единство и прогрессивные проголосовали против кандидата в спикеры Сейма Гуннара Кутриса, выдвинутого третьим партнером Союзом зеленых и крестьян. Потом, правда, партнеры помирились и утвердили в должности главы Сейма другого политика от СЗК Дайгу Мериню. Ну, милые бронятся, только тешатся, или же нам гарантированы скандалы и нестабильность правительства? Об этом прямо сейчас поговорим с нашим политическим обозревателем портала Delphi, автором политического блога в нашей программе Данута Дембовская. Данута, доброе утро, приветствуем тебя.
Доброе утро. Доброе утро. Ну, что касается вчерашнего голосования в Сейме, то милые все-таки помирились, все в порядке. Те процессы, которые происходят, те события, которые произошли в первую неделю, показывающие все-таки такие противоречия внутри правительства, скорее свидетельствуют сейчас не о реальных противоречиях внутри кабинета министров, внутри коалиции, а скорее о необходимости новой коалиции реагировать на, скажем так, давление общества, давление оппозиции, давление общественного мнения, давление масс-медиа. То, что произошло с выборами Сейма, объясняется тем, что Союз зеленых крестьян достаточно непростой партнер для нового единства и прогрессивных. То есть мы помним, что Союз зеленых крестьян – это политическая сила, которая в течение 5 лет была в оппозиции. Была она в оппозиции, обнесенная красными линиями. С ними нельзя сотрудничать, потому что они близки к олигарху, бывшему мэру Вентсурса Айвару Лендерксу. Соответственно, сейчас, когда эти красные линии стерты и СЗК уже член правительства, все равно это аукается. И, скажем так, электорат прогрессивных, нового единства, которые всегда были, ну, скажем так, против влияния олигархов на политику, очень чувствительно реагируют на сам альянс там нового единства прогрессивных СЗК и ищут, скажем так, признаки того, что олигархи сохраняют влияние. Соответственно, как только какой-то из политиков СЗК позволяет себе высказывание, которое интерпретируется с этой точки зрения, то, соответственно, поднимается большое недовольство у этой части электората. В общем-то, у сторонников и нового единства, и прогрессивных им приходится реагировать. То есть фактически Гуннар Кутрис, который, скажем так, неудачно высказался о том, что о экономическом развитии следует поговорить с миллионерами, в том числе осужденными или обвиненными, в общем-то, пал жертвой общественного мнения. То есть, скорее, здесь нужно говорить о том, что новое единство прогрессивное, ну, скажем так, сказали СЗК, меняйте кандидата, иначе мы, скажем так, теряем свой имидж. Вот. То есть в результате, да, СЗК был вынужден поменять кандидата, вместо Кутриса была выдвинута Мериня, но, в общем-то, компромисс между партиями был достигнут. То есть, скорее, ситуация выглядела некрасиво, но партии из нее вышли, ну, скажем так, сохранив желание работать вместе. Это скорее реакция на общественное мнение. Второй сюжет, который связан с вот этим давлением на общественное мнение, будет, скорее всего, развиваться вокруг предстоящей ратификации Стамбульской конвенции и признания гражданского партнерства. Здесь тоже все будет крутиться вокруг имиджа СЗК, потому что Союз зеленых крестьян, ну, скажем, войдя в правительство с новым и единственным прогрессивным, фактически достаточно сильно подвинулся в своих консервативных воззрениях. Мы знаем, что в правительственной декларации сказано, что до конца года должна быть ратифицирована Стамбульская конвенция и как-то решен вопрос о признании гражданского партнерства. Это означает, что Союз зеленых крестьян согласился с тем, что это надо сделать. Это цена вхождения в правительство. Одновременно до сих пор СЗК был партией скорее ориентированной на консервативные ценности и оппозиция, в которой четыре политические силы, которые четко стоят на консервативных позициях. Скажем так, оппозиция будет очень использовать вот этот момент, обвинять Союз зеленых крестьян в том, что он изменил своим принципам, изменил своим ценностям. Это то, что на прошлой неделе с трибуны Сейма сказал уже лидер Латвии на первом месте Айнар Шлессер, что если СЗК проголосует за Стамбульскую конвенцию, то они потеряют представительство Сейма, консервативные избиратели им этого не простит и так далее. То есть это вот следующий сюжет. То есть мы пока видим вот эту, скажем так, формирующуюся привычку общества к тому, что СЗК, который выведен за рамки красных линий в правительстве, и то, что СЗК больше не входной в правительство, и одновременно, что СЗК несколько подвинулся в своих идеологических воззрениях. То есть это скорее вопрос вот этой реакции на внешние обстоятельства, при том, что Союз зеленых крестьян действительно уступил в ряде вопросов, смирился с некоторыми ограничениями на занятия должностей, лишь бы войти в правительство. То есть пока мы видим более или менее стабильную ситуацию, по крайней мере, желание существовать в одном правительстве. Действительно, нестабильность может проявиться, когда речь пойдет о каких-то более, скажем, конкретных вещах, об экономике, о социальных решениях и так далее. Но здесь нужно дождаться госбюджета, и совершенно понятно, что главным испытанием для правящей коалиции станет принятие государственного бюджета, и что, в общем-то, к этому надо приступать, потому что, ну, фактически полгода политическая элита провела, скажем так, постоянных переговоров, кто будет у власти, а кто не будет у власти, что уже, я думаю, вызывает в целом определенное раздражение общества, потому что впереди отопительный сезон, потому что у всех свои социально-экономические проблемы, и, в общем-то, судить о том, как действительно оценивается работа правительства, мы сможем после принятия этих решений.
Ну, во всяком случае, скучно не будет, уж точно. Да, большое спасибо Дануте Дембовской, моей коллеге, политическому обозревателю портала Delphi и автору нашего политического блога. 8:23, уже совсем скоро у нас обзор спортивных событий с Романом Антоновичем.
Да-да, я тут.
Роман Антонович уже тут. Да, прям такое это самое сигнал. Тут. Ром, доброе утро.
Привет.
Слышно
Лига
меня,
чемпионов.
Да?
Ну, вот это, да, конечно. А Лига чемпионов – это вот ну, то блюдо, которое очень-очень-очень ожидалось. Это раз. А во-вторых, любая осень, какая бы она ни была, там, солнечная или пасмурная, всегда будет проводиться лучше вместе с тем, что показывают футболисты на лучших европейских футбольных аренах. Главная вывеска это вчерашнего дня – это Бавария Манчестер Юнайтед. Вот бывают игры с ностальгическими вывесками, там, когда какие-то воспоминания пробуждаются о крутой игре или даже финале, а бывают матчи с топ-вывесками, когда встречаются сильные суперклубы сегодняшнего дня. Но вот Бавария Манчестер Юнайтед – это отдельная категория, это классика на все времена. И когда была жеребьевка группового этапа, сразу стало понятно, что вот именно битва Манчестер Юнайтед-Бавария будет привлекать наибольшее внимание. И если мы посмотрим на результат 4-3 в пользу Баварии, то кажется, действительно, это был матч вот не на жизнь, а на смерть. Футболисты там землю рыли и делали все, чтобы только победить. Но на самом деле все было иначе. До первого гола Юнайтед еще выглядел неплохо по своим нынешним меркам, хотя и действовало вторым номером, но Бавария смотрелась уже солиднее сразу же. И после первого мяча закатила второй, и была какая-то надежда на то, что Манчестер очнется, там на фоне Гранда вспомнит о собственной мощи, но Бавария эту интригу просто цинично взяла и убила. И если она, может быть, не доминировала по результату, по статистике весь матч, там, вот, например, разница во владении территорией не так бросалась в глаза, тем не менее, эта команда в любой момент могла, и она в итоге сделала. Она включила на полную мощность все свое футбольное оборудование и одолела соперника. Вполне могла победить разгромно, но вот счет 4-3, пожалуй, действительно не отражает происходившее на поле. Бавария заслужила победу и даже более крупную победу, а Манчестер Юнайтед давал какие-то ложные надежды. Из других матчей Реал Сосьедад Интер. Интер сейчас одна из лучших европейских команд на старте сезона внутреннего национального чемпионата. Общий счет 13-1, то есть команда 13 мячей забила вот во всех играх, которые официальные были по началу сезона. И один только пропустил. И 5 мячей залетело в ворота Милану. Это вот дерби Делла Маданина, о котором я рассказывал в понедельник. И учитывая эту всю фантастическую форму Нерадзури, было интересно посмотреть, что они из себя представляют в Лиге чемпионов. А Реал Сосьедад, с другой стороны, стартовал не так ударно в чемпионате Испании. Но интрига здесь тоже имелась, потому что бело-голубые 10 лет в Лиге чемпионов не играли, и вот такие матчи, когда возвращается команда после какого-то отсутствия, это всегда событие. На стадионе в Сосьедаде собрался аншлаг, и не зря, потому что с самого начала игроки испанской команды придавили итальянцев к воротам, наносили опасные удары, и оборона Интера, как ни странно, на 4-й минуте треснула, пропустили мяч. И казалось, вот после этого напор Сосьедада быстро иссякнет, вот. Но Интер просто позорно как-то провел и первый тайм, и вторую половину, и первую половину второго. Единственное, что ребята Инзаги делали хорошо, так это нарушали правила. Все остальное выходило ужасно. И спасательным кругом для Интера стал Лаутаро Мартинес, который оформил гол под занавес матча. Окрыленный Интер понесся вперед, но времени уже не хватило. 1-1 результат этого матча. Еще одна такая мини-сенсация. Мадридский Реал на своем новом красивом стадионе принимал дебютанта Лиги чемпионов, Берлинский Унион. Казалось бы, вот при таком антураже нужно выигрывать, громить такого ноунейма и быть триумфатором. Но счет по истечении 90 игровых минут 1-0. «Унион» не напоминал робкого новичка, они практически ничего «Реалу» не позволяли сделать. И только когда Карло Анчелотти бросил в бой всех, кому хотел доверить, сотворить историю, да, кому хотел дать отдохнуть перед воскресным мадридским дерби, пришлось ему все-таки менять все свои планы. И только Беллингем, стараниями этого футболиста, все сработало. 1-0. Единственный гол был в этом матче. Брага-Наполи 1-2. Наполи долго не мог взломать оборону португальцев. Там была перекладина, отмененный пенальти. Однако настырность лучшего снайпера неаполитанцев Ди Лоренцо все-таки принесла результат в этом матче. Арсенал-ПСВ 4-0. Та часть Лондона, в котором очень много футбольных клубов, и та часть, которая болеет за Арсенал, находилась в режиме ожидания Лиги чемпионов 2388 дней. Специально себе выписал эту цифру, потому что столько времени прошло с момента предыдущего забитого гола канониров Лиги чемпионов и вот до момента, когда команда снова появляется в этом турнире. То есть сменилось целое поколение. Но сейчас зажигают совершенно другие ребята. Тут и Габриэл Жезус, и Бенитес, в общем, все старались, но вот счет 4-0, пожалуй, говорит сам за себя. У ПСВ не было никаких шансов. Севилья-Ланс играли в ничью, 1-1. Ланс, кстати, тоже давно не играл в Лиге чемпионов, очень давно, много лет. Бенфика-Зальцбург 0-2, у быков все складывалось, а Бенфика какая-то блеклая предстала перед глазами зрителей. Ну и Галатасарай-Копенгаген, вот, пожалуй, самый яркий матч вчерашнего вечера, когда Галатасарай во втором тайме проигрывал 0-2, и казалось, ну, все, в принципе, понятно. Датчане не дадут никаких шансов, но именно в последних минутах турецкая команда отыграла два мяча, и не скажешь, что это все противоречило логике игры. Все было прекрасно, турецкая команда и бразилец, который оба мяча посодействовал забитым этим мячам Тете, он как раз-таки спас эту игру. В общем, игр много, в каждой своей изюминке, надо как-то ухитряться, никого не забыть и не обидеть. Я думаю, я успел обо всех рассказать сегодня.
Да, Ром, большое тебе спасибо. С обзором спортивных событий в нашем эфире звучал голос Романа Антоновича. Открытая инновация от творчества человека к инновационной экономике. Так звучит тема 6-го международного экономического форума, который 6-й год подряд проводит Институт экономики Латвийской академии наук. Сегодня состоится его открытие, ну а в нашу студию уже совсем скоро придет председатель правления Института экономики Латвийской академии наук Нина Линда. Ну а сейчас выпуск новостей. 8:37. Программа «Домская площадь» продолжает свою работу на волнах Латвийского радио 4. Как всегда, в этом промежутке нашей программы самое время принимать гостей. На два дня, 21 и 22 сентября, Академия наук Латвии превратится в экспертный центр мирового уровня. На площадке 6-го международного экономического форума встретятся выдающиеся ученые, предприниматели, общественные деятельности, деятели, и на трех пленарных сессиях пройдет более 20 панельных дискуссий по самым разным и по самым актуальным темам. Ну, о значении этого форума, о его целях, о задачах будем говорить прямо сейчас с председателем правления Института экономики Латвийской академии наук Ниной Линде.
От первого лица.
Нину Линде, председателя правления Института экономики Латвийской академии наук, я приветствую прямо сейчас в нашей студии. Здравствуйте, доброе утро.
Доброе утро, Анастасия, доброе утро, наши слушатели.
Большое спасибо, что вы пришли. Я понимаю, насколько сложный, насколько, скажем так, масштабно вообще само мероприятие, которое будет проходить на протяжении двух дней. Оно открывается уже совсем скоро, буквально через 20 минут, в 9:00 утра. И вот один из главных его участников, да, нашел время, чтобы прийти в гости в программу «Домская площадь». Действительно, спасибо за это. Но я ознакомилась с программой форума и могу сказать совершенно уверенно, что и география, и список участников, как, собственно, и заявленные темы, впечатляют. Ну, хочу у вас спросить, вот какова цель данного форума? Для чего собираются все эти светила экономики из самых-самых разных стран мира?
Благодарю вас за возможность представить. Действительно, вы правильно отметили, что наша Академия и вообще Рига на эти дни превратится в экспертный центр, и одни из самых лучших умов всего мира приглашены здесь, чтобы посредством дискуссий и посредством тех результатов исследований, которые проводят многие университеты и академии мира, найти лучшие решения во время кризиса. И как мы знаем, что действительно кризис, он способствует развитию таких креативных решений, инновационных. Поэтому мы видим свою такую миссию, как ученые, как и в том числе предприниматели, которые неравнодушны к происходящему, что Латвия и в частности Рига, которая находится вот на этом промежутке, в таком очень ответственном положении, я бы сказала, ключевом положении сейчас в рамках нашей геополитической ситуации, в общем-то, обязана предоставить обществу и нашему новому правительству те важные моменты, как мы можем сделать важный переход от экономики потребления к экономике созидания.
О главных инструментах того, как, что могло бы помочь нашей экономике оздоровиться и сделать какой-то рывок вперед, мы упомянули, подробно о них еще поговорим. Но вот давайте тоже вот в самом начале нашего разговора, может быть, обозначим какие-то вот главные болевые точки, вокруг которых и будут сосредоточены вот эти все умы, вот эти все светлые мысли, которые будут звучать на конференции.
Главные моменты, которые особенно актуальны для Латвии, если мы смотрим на наш уровень конкурентоспособности среди балтийских стран, безусловно, это, во-первых, недостаточный уровень и способность коммерциализовать научные результаты исследований. Мы не можем жаловаться, что у нас недостаточно ноу-хау или возможных действительно важных для общества в любой области деятельности, и в фармацевтике, и в экономике, и в технологиях, действительно очень важных вот как таких начинаний или результатов. Однако способность их коммерциализировать, способность их привести уже на уровень практики – это одна из задач, которую мы до сих пор вот вместе с нашими поддерживателями этого форума будем находить вот именно механизмы решения.
А что мешает между тем вот этому осуществлению, вот этому пути, что называется, от идеи или вот от научного открытия до, ну, условно назовем, прилавка магазина?
Несколько факторов. Мне интересно, что скажут наши партнеры также из Berkeley University, потому что это один из наших ведущих партнеров на данном форуме, а также из других университетов. Но один из моментов – это, конечно же, способность, умение сотрудничать, иметь это правильное отношение к научным созиданиям. Безусловно, это также политика, инновационная политика государства с точки зрения того, как мы поддерживаем вложение в так называемый research and development, да, то есть это развитие и наука. То есть здесь мы по показателям, если статистически, мы однако отстаем еще и от наших соседей, не говоря от среднего европейского мирового уровня. То есть у нас еще большой потенциал для того, чтобы достичь того роста развития инновационных именно вот research and development — это именно индикатор, как предприятие, как коммерческий мир способен интегрировать научные новшества вот на практике. То есть это тоже один из аспектов, который мы, безусловно, рассмотрим. Также отток умов и отток нашей рабочей силы и способность привлечь не только инвестиции, а прежде всего гуманистический потенциал, знаете, человеческий потенциал в нашу страну. Это еще одна болевая точка, где нам важно предоставить практический путь решения.
Когда мы говорим и произносим вслух слово «инновации», тут же подразумеваем, что это требует определенных вложений. Но бюджет нашей страны таков, каков он есть, и мы все прекрасно знаем о тех сложностях и о тех дефицитах, которые сейчас существуют и в сфере здравоохранения, и в сфере образования, и многих-многих других. Вот можно ли при нынешних, не вполне благоприятных, все-таки надо констатировать, к сожалению, условиях, вот как раз-таки внедрять вот те самые инновации, о которых идет речь?
И можно, и нужно. Я с вами согласна, что финансовая поддержка очень важна, однако это не самый важный или, скажем, самый главный показатель того, как успешно мы это внедряем в практику. Поддержка может быть очень разного уровня. И поддерживать наших ученых и академию можно не только, знаете, финансовыми ресурсами. Мы, как ученые, очень достаточно имеем хорошие результаты, и этим мы можем гордиться по возможности привлечь инвестиции. Например, наш институт вот, экономики, Академии наук Латвии, мы разрабатываем и уже внедряем в жизнь очень много европейских проектов. Я знаю, что это делают многие научные центры Латвии. В том числе мы можем гордиться, что один из проектов — это Horizon 2020, то есть Горизонт 2020, который дает достаточно серьезные ресурсы, да, это миллионные проекты, которые мы тоже реализуем, один из них в сфере именно социальных инноваций. То есть есть возможности этого привлечения, однако поддержка, в том числе, знаете, такого политического характера, или, по крайней мере, поддержка, которая дает мотивацию ученым здесь оставаться и продолжать работать. Это и инфраструктура как таковая, и создание определенных условий работы, и создание определенных условий роста для ученых. Это и отношение к нашим ученым как таковым, что это не какая-то пятая колонна, знаете, а что это действительно одна из ведущих, и что принимать решения, в том числе политические, основываясь на научных разработках и результатах, это гораздо более продуктивно для самой же страны и менее затратно.
И вот в таком случае давайте тогда оглянемся на опыт предыдущих пяти конференций. И если уж мы говорим о полезности, да, все-таки конференция проходит не первый раз. Вот каков коэффициент полезности предыдущих конференций? Как много идей все-таки было воплощено в жизнь? Что на выходе от вот этих вот разговоров, разработок светлейших умов мира, которые собираются в эти дни на конференции?
Да, спасибо вам за этот вопрос. Мы как раз-таки в предыдущую неделю с нашими коллегами анализировали резолюции прошлых лет, потому что вы правильно говорите, 5 лет мы уже создаем эту площадку сотрудничества, которая объединяет вот эти 3 целевых аудитории, это ученые, политики и предприниматели, и те решения реализационные, которые мы предлагали, и насколько, как много они работают, какие необходимы еще шаги, я могу сказать следующее. На мой взгляд, один из главных таких, знаете, показателей и результатов, которые нам удалось достичь для нас самих, что мы привлекли внимание всего мира на Латвию, в том числе на Академию наук Латвии. И сейчас вот первый раз за последние 5 лет в Латвии будут собираться уже представители более 20 стран, и будут такие ведущие университеты мира, как университет Беркли. Мы знаем, что Беркли университет, он является не только кузницей нобелевских лауреатов мира, и также кузницей президентов Америки, кстати. Mm-hmm. Они больше всех их подготавливают. Но в том числе этот университет создал первоосновы, заложил, знаете, силиконовой аллеи. Да, то есть он именно работает впритык с предпринимателями для вот развития этих технологических инноваций, открытых инноваций, и работает каждый раз, вот у них каждые полгода общие встречи на Силиконовой аллее.
В таком случае очень любопытно узнать с докладом, на какую тему будут выступать представители университета Беркли.
Представитель университета Беркли, руководитель Центра открытых инноваций, и одновременно он также является руководителем Центра корпоративных исследований для развития рынков, доктор-профессор Соломон Дарвин будет выступать на нашем форуме с несколькими темами, но одна из ведущих — это модели бизнес-развития среды, основанные на открытых инновациях. То есть он поделится лучшим опытом мира, лучшим опытом университета Беркли, как внедрить открытые инновации как на предпринимательском уровне, так и на социальном уровне, для того, чтобы эти механизмы работали и давали результаты для всей страны.
А кого еще из докладчиков, ну или гостей конференции вы могли бы отметить? И, может быть, такие самые интересные темы, интересные вопросы, которые будут обсуждаться на протяжении этих 2 дней?
Ой, вы знаете, я очень рада, что наши основные спикеры трех секций согласились принять участие, потому что это действительно будет очень интересно. У нас из многих стран, например, из нас в этот раз даже своим участием почествует президент Академии наук Казахстана, создатель казахской вакцины против ковида, то есть ученый с мировым именем, которая поделится тоже лучшей практикой внедрения инноваций для общества, да, потому что открытые инновации — это инновации, которые служат всему обществу, а не только в рамках одного предприятия для создания какой-то определенного, да, прибыльного проекта для одного субъекта. Также в данный форум у нас очень интересные презентации от наших коллег, с которыми мы работаем вот как раз-таки в проекте «Горизонт 2020». Это социальные инновации по гендерному равноправию.
Вот тоже обратила внимание я на эту тему. Да, может быть, можете немножко расшифровать, что это под собой несет.
По сути, здесь у нас даже есть хорошие результаты. Латвия является одним из, и наш институт одним из экспертных центров по этим вопросам. Эти, знаете, вот способность превзойти любые стереотипы, не только гендерные, но любые, которые могут каким-то образом ограничивать развитие инноваций, это вот главная цель, можно сказать, тоже форума и этой конкретной секции. Если вы обратили внимание, если раньше у нас было 2-3 секции максимум, то в этом году у нас 7 параллельных секций. Это тоже большое достижение. И одна как раз-таки будет посвящена гендерным инновациям. То есть каким образом нам больше увлекать в активный рабочий рынок, активную инновационную экономику женщин, молодых людей, наших сеньоров, потому что мы знаем, что серебряная экономика — это тоже одна из тем, которые...
Как красиво звучит, какая красивая формулировка. Сначала в наш обиход вошло слово «сеньоры», которое так красиво заменило слово «пенсионеры», да, а теперь еще и серебряная экономика. Да. Ну, прям поэзия.
Также на нашем форуме есть представители Китайской академии социальных наук, которая выступит с очень интересной темой. Это дигитальные инновации, социальные инновации именно для так называемого поколения Z, то есть именно для
молодежи.
Молодежи. И как работать с ними, потому что это совсем другой мир. И нам нужно это признать, и нам нужно это учитывать и предлагать те решения, которые будут более соответствовать молодому поколению.
Еще один интересный заголовок одной из тем, которая будет тоже звучать в рамках конференции: креативность и бизнес-интуиция как источник инноваций. Да. Вот на слово бизнес-интуиция я обратила внимание. А что такое бизнес-интуиция? Что она собой представляет?
Вот видите, как вам надо прийти к нам на форум и послушать эту тему. Это очень важная тема. И она прежде всего ответит на вопросы, что же лежит в основе инновации, из чего вообще начинается творчество и созидание. Она как раз-таки начинается с самого человека. Мы хотим здесь больше внимания, знаете, обратить на то, как важен человеческий фактор и как важно способствовать мотивации достижений и развивать вот эту бизнес-интуицию или внутреннюю креативность каждого человека. Латвия очень маленькая страна, и каждый человек в нашей стране — это большая ценность. Мы не можем никого потерять. И более того, наверное, наш форум будет служить больше, наверное, платформой так же, как, знаете, как такой стимулятор, как такой звоночек. Обратить внимание, что в этом технологическом мире, который заполнен и больше ориентирован на IT-сектор и так далее, мы не должны забывать, что основной фактор — это все-таки человеческий фактор. И что тот, кто создает любую инновацию, за любым проектом стоит конкретный человек. Конкретная его собственная научная и практическая интуиция. И наш спикер, да, из научного и гуманистического фонда да, со Швейцарии, фонда Антонио Минигетти, наш спикер Памела Бернабе как раз-таки поделится с этими новейшими открытиями, в том числе со стороны психологии, того, как важно нам обратить внимание на бизнес-интуицию. Ведь вы знаете, как один из организационных психологов, американских организационных психологов, Мак Клейлайн отметил, он сказал такую фразу: если я так, как говорится, на память это сейчас говорю.
Вольная цитата.
Да. Вольная цитата, но тем не менее суть в том, что если развивать в молодых людях мотивацию достижений, то после одного поколения мы можем ожидать экономический успех, экономический прогресс. Мотивация достижений, мотивация созидания, она как раз-таки лежит в основе бизнес-интуиции, в основе инновации.
Ну что ж, мне кажется, что самое, что ни на есть, такая жизнеутверждающая и оптимистическая нота для того, чтобы подвести черту к нашей с вами беседе. Большое вам спасибо. Друзья, еще раз напомню, сегодня гостем программы «Домская площадь» была председатель правления Института экономики Латвийской академии наук Нина Линда. Все потому, что в эти дни как раз сегодня начинается 6-й международный экономический форум, который вот уже 6-й год подряд проводит Институт экономики Латвийской академии наук. Открытые инновации от творчества человека к инновационной экономике. Так звучит тема конференции в этом году. Еще раз благодарю нашу сегодняшнюю гостью. Нина, прекрасного вам дня и продуктивной конференции.
Спасибо большое.
Ну что ж, друзья, 8:58, это значит, что настало время прощаться, но, как всегда, не оставлю вас от важной, полезной информации о том, какие еще программы услышите вы сегодня в эфире Латвийского радио 4. Некоторые из них анонсирую. В 9:05 след за нами, как всегда, простыми словами, и Яна Ермакова со своими экспертами будет обсуждать тему «По ту сторону медиации». Какие проблемы решает медиация в масштабах семьи, экономики, государства и насколько это эффективно? Во внешнем виде у Алисы Орловой сегодня Олеся Лачина. Нужно ли верить своему внутреннему миру? Вот такой вот философский вопрос в рамках такой очень практичной, как мне кажется, программы будет обсуждать Алиса со своей гостьей. Ну и тема открытого разговора, программа, которая выходит в 12:10, тоже будет посвящена Радио Свободы, его 70-летнему юбилею, о котором мы тоже сегодня говорили. Кому сегодня нужно иновещание? Остается ли оно востребованным? Вот такую тему будет обсуждать Ольга Князева вместе со своими гостями в студии. Ну что ж, друзья, это лишь небольшой анонс того, что вы сегодня услышите на Латвийском радио 4. Вас ожидает еще много-много других информационных, важных, развлекательных, в том числе программ. Так что оставайтесь с нами. Я, между тем, поблагодарю за сегодняшний эфир свою творческую команду, звукорежиссер прямого эфира, человек, отвечающий за...